Эти сестры нередко приходится делать какое-то вступление перед беседой или проповедью, но сейчас мне хочется сначала рассказать один пример. Все знают такого проповедника, как Спердзон, который много принес в свое время назидание церквям, вернее, Бог через него. И вот когда он однажды проповедовал в одном собрании, на утреннем воскресном богослужении, многие назидались от слова, утешались, и некоторые пожелали еще слушать его проповедь, он проповедовал уже в другой церкви, и поехали туда. После собрания вечернего к нему подходит одна сестра и говорит, брат Спержин, утром, когда вы проповедовали, это было удивительное слово. Я поехала послушать вас вечером, и вы ничего особенного не сказали. Он говорит, вы утром слушали Слово Божие, а вечером Спердзона. Братья и сестры, если мы будем сегодня слушать Слово Божие, мы получим назидание. Если просто, ну, в гостях, то мы мало чего получим тогда. Прочитаем в основании беседы 2 глава книга «Бытие», 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Братья и сестры, мы с вами читали, после каждого дня творения хорошо, хорошо, хорошо. И 31 стих первой главы говорит так, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И впервые мы встречаем слово нехорошо. Нехорошо быть человеку одному. То, что Бог сотворил человека, Он сотворил хорошо. Но прошло определенное время, и Бог хотел, чтобы человек сам это понял. И говорит, нехорошо быть одному. Все. Дальше он должен быть уже не один. Сотворим ему помощника, соответственно ему. Братья и сестры, ну бывает у нас в жизни немножко иначе. Когда хорошо было быть одному или одной, потом хорошо было быть вместе, вдвоем, и потом начинается одно нехорошо. Сожаление, что вступили в брак, переживания. И некоторые сестры иногда говорят, если б я знала, я бы замуж не выходила. Разве хорошо то, что вот Бог усмотрел в семейной жизни эти скорби, муки рождения детей, скорби вынашивания, воспитания, характеры наши, которые открываются вот слабые стороны. Бог усмотрел так, что хорошо должно быть в браке человеку. Что нужно для того, чтобы было хорошо? Когда мы смотрим все примеры в Священном Писании, все тупики, в которые заходил человек, мы видим, что есть всегда у Бога выход для человека. Всегда. И когда мы опять поймем, что вот что-то нехорошо, Бог всегда делает так, чтобы было хорошо. Немножко посмотрим путь к браку, который как должен проходить. Это уже может быть просто к нашим детям. Когда сказано было о человеке, что он оставит отца и мать и прилепится к жене своей, сначала Бог создал человека. Затем произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Затем взял Господь Бог человека, поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить. Это все до брака. Это еще тогда, когда у него мысли еще о браке, о семье, о помощнице не возникали. Дальше мы читаем, заповедал Господь Бог человеку, говоря, это можешь, это нельзя. Дальше. Образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку. чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет он всякую душу живую, так и было ей имя. И только после этой работы, после этого труда у человека возникло желание иметь помощника. Бог вводит его в то, что называется хорошо, из того, что было нехорошо. Для того, чтобы вступить в брак, мы сегодня решаем эту дилемму. Дружить, не дружить молодежи. С какого возраста думать об этом? Вот с какого периода. Если человек уже может оставить отца и мать, а что значит оставить отца? Это значит, без отцовского взгляда уже может жить. Вполне. Без отцовского слова, уже воспитан, уже знает заповеди Божии, знает, что хорошо, что плохо. Он может уже содержать дом, у него есть профессия. Он возделывать, обрабатывать и хранить может. Он познал окружающее, вот как вот Адам, дал имена всем. Он уже потрудился. Тогда ему будет хорошо в браке. А если он всего этого еще не пережил, а начинает переживать просто чувства, ему будет в браке нехорошо, а с ним еще труднее будет в браке, второй стороне. Путь к тому, чтобы в брачной жизни нашей было хорошо, лежит такой. И хотелось бы, конечно, особенно наших сыновей провести этим путем. Путем воспитания, привить им любовь к труду, научить их какому-то полезному делу, чтобы они имели профессию, особенно, чтобы они знали заповеди Господни. И потом человек начинает думать о помощнике. Это Божий путь. И это путь, который Бог говорит, что это хороший путь. Мы сейчас, братья и сестры, коснемся все-таки некоторых моментов первой семьи, чтобы на основании их примера мы увидели, что хорошо в браке, а что нехорошо. Господь Бог, мы прочитали, образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он даст им имена. Это был тяжелый труд. Что значит дать имена? Я не представляю, чтобы Адам был таким... ну вот где-то на бугорку там, под деревом или где, лежал, дремал. И так, что-то пролетит и давал бы имена. Надо было понаблюдать за каждой птичкой, понаблюдать за каждым животным. Надо узнать было характер и дать имя, чтобы оно соответствовало его образу поведения, его характеру. Он распознал, еще тогда все были травоядными, не были кровожадными, но уже некоторые натуры кровожадный, он распознал и дал им точные имена. Волк или же ягненок. Мы знаем, что характер одного и другого. Но эти имена идут оттуда еще, от Эдемского сада. Он развил у себя способность мыслить, вникать, иметь общение с Богом. Когда он пришел в такое состояние, тогда Бог говорит, уже можно дать ему жену. Уже можно, чтобы был первый этот брак. Уже должно быть, чтобы у него была помощница. Не просто ведущая его, а ведомая за ним. Братья и сестры, и сейчас коснемся мы вот самого момента первой встречи. Она очень удивительна и очень много нам говорит. Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Первое слово, которое сказал человек о жене своей. Или как мы еще можем сказать, первый комплимент, который сказал первый мужчина первой женщине. Какой был? Вот это кость. Я не знаю, братья и сестры, как вот вам укладывается, вот как сестрам это, приятно было бы от мужа услышать вот такой комплимент. Вот кость моя. Обычно такие комплименты говорят друг другу, когда поживут лет 15. Говорят, что ты кость где-то вот в этой области застряла у меня, и все. А это первая встреча и такое первое слово. Вот кость моя. Первое слово, братья и сестры, оно очень удивительное. Первое слово всего состоит из трех букв. Вот. Что оно обозначает? В переводе из древнееврейского языка это слово обозначает на старославянский «ура». Это слово восторга, вдохновения. Ну вот, давайте переведем теперь на нам понятный язык. Речь Адама, когда он увидел жену, которую Бог ему привел, говорит: «Ура, кость моя!» Что это за возглас? Что это за слово? Что за этим словом кроется? Братья и сестры, за этим словом кроется великая тайна. Тайна, о которой мы читаем в послании Ефесянам, 5 главе, 33 стих, где сказано, что тайна сия велика, тайна счастья, если можно так сказать, формула счастья в семейной жизни. Кто начинает так жизнь семейную, у того будет хорошая жизнь. Тот скажет: хорошо. Хорошо мы живем. Хорошо, что я женился. Хорошо, что у меня есть семья. Вот это кость моя. Мы знаем, что человеческое тело состоит более чем из 200 костей. Разной величины. Малых и больших. И Бог взял одну из костей у Адама. Почувствовал ли Адам, что он лишился одной кости? Конечно, это было не так больно ему, потому что Бог навел на человека крепкий сон, и когда он уснул, он взял это ребро. Это была операция, это не просто был чудесный какой-то способ извлечения кости. Это нелегкое было дело. Он взял эту кость и прикрыл то место плоти. Сколько спал Адам, сколько эти вот ткани зарастали. Но когда он проснулся, не почувствовал ли он, что нечто не стало у него? Вот кто пережил операцию определенную, когда что-то удалили из организма, это очень чувствительно, это очень ощутимо. Потому что все, что Бог дал человеку, оно все ему нужно. Даже аппендицит, который вырезает, он нужен. И особенно в младенческом возрасте. Это как, вот говорят, школа или даже университет лейкоцитов, где белые кровяные тельца учатся побеждать, простите, красные кровяные тельца, учатся побеждать. Когда в организм входит какая-то инфекция, они ведут борьбу, умирают, и здесь они проходят эту школу. Ну, кстати, вот как раз в Германии, я не помню, в каких годах это было, то, что решили, чтобы потом не было проблем в взрослом возрасте, у 20 тысяч детей вырезали аппендицит после рождения сразу же. И почти все они стали калеками, и в основном даже дебильными. Этого нельзя было делать. Что Бог сотворил, оно не лишнее в организме. Как теперь Адам почувствовал, что у него не стало одной кости? Мне как-то вот не так давно пришлось пережить некоторые травмы, и 3 перелома было. Настолько хорошо заросли эти переломы, что когда сделали снимок, практически трудно было увидеть это место. А мне видеть не надо. Я на каждую перемену погоды, перемену давления, я скажу, где этот перелом был, где не стало частицы ткани, а здесь не стало одного ребра. Разве Адам этого не почувствовал? Первый брак строился на удивительном основании. Вот то, что нам нужно вспомнить, особенно братьям. И всегда есть возможность поправить положение. Первый брак строился на том основании, что Адам отдал. Отдал сначала. Многие браки сегодня строятся на том основании, чтобы взять. Почему делается предложение? Ну, потому что нравится внешне, характер хороший, духовное, или же хорошо все умеет делать. Я много буду от этого иметь. Первый брак строился на основании, которое Бог усмотрел. Он взял у Адама. Он учил этим самым нас отдавать. Он учил в школе Адама сначала научиться, чтобы у тебя было что-то отдать, а потом взял это. И из взятого Господь сделал Все, что Господь делает прекрасно, Он сделал, Он сотворил и привел к человеку. И Адам говорит, вот кость моя, вот где она, вот куда она была отдана. Почему он и принял жену? Потому что она взята от мужа, Слово Божие говорит. Потому что он отдал сначала, а потом получил. Слово Божие говорит так, блаженнее давать, нежели принимать. Кто сегодня в браке живет на таком принципе, отдать, тот блаженнее. Почему ропот и недовольство? Потому что все недостаточно. Хочется больше взять, хочется лучшее взять. Почему претензии друг к другу? Потому что написано у ненасытимости две дочери. Давай и давай. И кто живет на положении только берущего, тот сам несчастливый, делает жизнь другого несчастной, не имеет радости, и ему все нехорошо. Нехорошо быть человеку одному. Почему? Потому что он должен кому-то что-то давать. Так Бог усмотрел, вот почему нехорошо. У него уже было очень много у Адама. Бог его наделил интеллектом, Бог его опытом жизни уже провел. Он и возделывал, он и охранял, он и обрабатывал. Он имел уже заповеди. Но что пользы иметь самому? Разве нам не хочется что-то отдать? Братья и сестры, вот кто видел когда-либо мать, которая плачет над пустой кастрюлей? Когда она сготовила борща или еще что-то, приготовила, поставила на стол и все поели. Разве она плачет? Разве ей неприятно, что то, что она приготовила, оно пошло на пользу, и она готова опять готовить. Она стирает, гладит, засыпает очень поздно и довольна этим, что отдает. И когда рождает деток, и они вырастают, она довольна, что она отдает им. Здоровье, время. И чем лучше дети, чем больше довольства. Но надо отдать сначала. В этом счастье семейной жизни. И Бог посмотрел, почему ему нехорошо. У него есть что отдать. Надо теперь провести тому, кому он будет отдавать. Вот когда вступает в брак, и уже есть что отдать, и когда... Ну, если бы мы так подготавливали и служителя, тоже молодежь, и родители, сыновей наших, и себя проверяли, как мы живем, какой пример показываем. Есть ли у тебя что отдать? Думаешь ли ты отдавать или брать в семейной жизни? Много от этого зависит. Будешь ты сам счастливый, и будет тебе хорошо, или же тебе очень нехорошо будет. Берущий постоянно и живущий только, чтобы брать, никогда не бывает доволен. Это в семье можно видеть, это можно видеть в церкви. Кто больше всего недоволен? Кто постоянно имеет претензии? Кто мало ходит на собрания? Кто не трудится в церкви? Все не так. А кто трудится, он не замечает. Ему все так. Он отдает. Это его принцип жизни – отдавать. Так Бог первую семью построил. Создал Господь из ребра взятого у человека жену. Бог что-то создаст из того, что мы отдали. Если же мы еще ничего не отдали, если только брали, что тогда? Из нечего создавать. И мы говорим, Господи, вот почему моя такая жизнь? Начни отдавать, и Бог из твоего отданного, даже из малого, будет делать прекрасно. Если только будем брать, из этого ничего не сделаешь. Бог создал жену из отданного, из взятого у Адама. У него было что взять. Он отдал это, Бог взял это и создал жену. И он сказал, вот эта кость от костей моей и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. От мужа, моей, мое. Когда эти слова вырываются? Это мое. Потому что мне хочется брать, говорит, это мои дети, это моя жена, все. Это моя семья. Здесь совсем другой смысл. это мое, он видит это в другом. Когда мы видим наших сыновей, которые проповедуют или прославляют Господа, разве не приятно это видеть? Разве не приятно создавать? Это мои молитвы здесь. Это мой пост. Это мой труд здесь. Тогда радостно это видеть. И вот в такую радость Господь хочет нас вести. Что еще Господь нам открывает в первой встрече первых людей? Очень много, братья и сестры. Бог открыл, что Он наделил женщину удивительной природой влияния. Посмотрите. Человеку не нашлось помощника, подобного ему. Адам нуждался в помощнике. Он устал. Был уставшим человеком. Он много уже потрудился. Безмолвно. Одним только своим присутствием, своим появлением из рук Создателя, жена вдохновляет его. И он говорит, вот. Здесь открывается то, что Адам готов уже дальше трудиться, дальше выполнять волю Божию. Бог наделил этой природой влияния женщину, чтобы вот так положительно влиять на мужчину. Это влияние Бог вложил с самого детства, оно уже присутствует, оно уже распространяется. Братья и сестры, еще хочется вернуться немножко. Нехорошо и хорошо. Хорошо будет тогда, когда семья выполняет Божьи намерения, Божью волю. Если семья живет для Бога, хорошо будет. Если начинает жить для себя, нехорошо будет. Первая семья жила для Бога, выполняла волю Божью, и Бог вводил их в хорошее. Бог ввел человека под доброе влияние. Но опять-таки, когда мы будем под добрым влиянием? Вот что вложим, то и возьмем. Практика жизни показывает, братья и сестры, какое это сильное влияние. Это влияние настолько бывает сильным и опасным, что Слово Божие сравнивает иногда женщину с вратами преисподней, с глубиной ада. Слово Божие говорит, что это глубокая яма, и в нее упадет тот, на кого прогневается Бог. Что некоторые юноши, некоторые мужья, мужчины находятся под таким влиянием, идут прямо в преисподнюю, понимают, но не могут уже удалиться от этого влияния. Вспомним мы Иакова. Сколько трудных лет прошло у него под этим влиянием, под влиянием Рахили. И он забыл мать, и она умерла. Она говорила, я позову тебя. Он не слышал уже этого зова. Сколько сегодня бывает таких вот юношей, которые попадают под влияние, начинают грубить родителям, начинают быть непослушными. Почему? Влияние. И влияние не всегда доброе. Посмотрите, ужасное влияние на Ирода, дочери Иродиады и его жены. Этот человек, который, если подозревал кого-то, что он посягал на его царство, он умерщвлял. И вы посмотрите, потерял голову. Говорит, до полуцарства отдаю. Вот что такое это влияние. И Изавель как влияла на мужа, а затем на сына. Сколько невинной крови было пролито под действием этого влияния. Я помню, мы как-то вот беседовали на эту тему, и присутствовали посетители наших собраний, и одна девушка говорит, вы знаете, когда я ночью иду в городе, идут 10 парней, я не боюсь. Но если среди них идет хоть одна девушка, я знаю, что ради нее они сделают всякое зло под этим влиянием. Я, говорит, обхожу их стороной. Да. И другое, братья и сестры, сколько доброго было сделано под этим добрым влиянием, сколько смирилось. Вот возьмите влияние маленькой девочки, израильтянки, не сказано о ее имени. Она оказала влияние на жену Неймана, и это влияние дальше пошло на Неймана, на царя сирийского, и под действием этого влияния доброго царь сирийский заключает мир с царем израильским. Это тогда будет доброе влияние, когда с детства воспитаны правильно. Посмотрите, она с детства знала, что есть Бог в Израиле, что есть пророк. Это влияние освящено. Сила влияния очень большая. Бог наделил женское естество. Если оно освящено, это подвиги, это молитвы. Это Авраам, который стал другом Божьим. Это Самуил, который был с детства под таким благословенным влиянием Анны. Это очень многие. Возьмите вот Руфь. Какое влияние благородное. Когда она пришла на поля Вифлеемские, ее увидел Вооз. Что он, разве потерял голову? Забыл честь и совесть? А это было настолько уже опытное, уже много пережившего, много узнавшего в жизни. Это была молодая вдова. И она знала рычаги влияния. Посмотрите, Рахиль как сразу включила свое влияние, и как забегал возле нее Иаков. Нет, Руф говорила так на имени, твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Там, где дочери наши, жены, сестры освящаются Божьим влиянием, освящаются Словом Божьим и молитвой, какое-то благословенное влияние. И вот когда Вооз увидел Руф, ему захотелось нечто сделать доброе для вдовы. Он вспомнил древнюю заповедь. Не убирай поле твоего до конца, оставь сироте, пришельцу и вдове. И он говорит, оставляйте колоски, пусть собирает. А потом ему показалось мало этого. Дает ей ячменя, говорит, отнеси на имени, отнеси свекрови твоей, она тоже вдова. Дальше посмотрите, еще ситуация сложнее, когда ночью в поле он увидел недалеко от себя Руф. И ему захотелось восстановить удел умерших, поступиться своим уделом. И он стал прадедушкой Давида. Вот как может быть добрым влиянием. Смирение возьмем мы Марии и многих святых жен, какое распространяли доброе влияние, как оно распространяется на практике жизни. Братья и сестры, вот посмотрите здесь тайно. Со стороны мужа, Бог нашей природе говорит то, что, особенно после грехопадения, ей свойственно другое уже. Часто мужа берущие только, требующие и все. И Бог говорит, для тебя счастье, начни отдавать, а для жены оказывай влияние. Какое влияние? Смотрите, она прекрасна, сотворенная Богом. И она всем своим видом, всем своим характером, всем своим смирением Адаму нечто сказала, бессловно сказала. Она ему сказала, Адам, я всего-навсего одна твоя частица. Я маленькая кость твоя, ты целая. Ты больше 200, а я одна. Он почувствовал этот разговор. Бог его уже провел этой школой воспитания быть защитником. Ему захотелось взять ее под защиту. И он говорит, вот кость моя, одна только. Она ему дала это почувствовать, я одна только у тебя. Вот такое влияние. Что делать, если муж суровый? Слово Божие говорит мужам, не будьте суровы. Что делать, если муж не любит? Что тогда делать? Господь дает другую формулу. Дай ему почувствовать, что ты только маленькая его часть. Дай ему почувствовать, что он целое. Пробуди в нем то, что Бог вложил. Не может быть, чтобы у женщины или у мужчины не было доброго. Оно спит, оно дремлет. И мы, вступая в семейную жизнь, Бог вводит, соединяет нас, чтобы мы это все доброе могли пробудить. И Бог говорит жене, а ты пробуди в нем. Но это можно сделать только глубоким смирением. Ты дай ему почувствовать, что ты его маленькая часть. Я всегда привожу этот пример, потому что он мне очень памятный. У нас дома одна дочь и 4 сына. Этот еще маленький, а вот трое, они старше ее, она меньше среди них. И я вот часто наблюдаю, как вот она с ними уживается. Или, вернее сказать, выживает среди них. Потому что ей приходится, у них игры одни, там, машины, другие занятия, там, они спортом, они подвижные. А у них характер девочки. И как вот ей быть? Вспоминаю, когда кто-то пришел к нам в гости и принесли кубики, ну и высыпали на пол, и говорят, берите, ребята. Ну, ребят долго приглашать не надо. Они очень быстро, сразу же разобрали кубики, а она, смотрю, не успела и ручонку протянуть, уже ничего не осталось. Вы знаете, мне так жалко ее стало, так немножко сдавило здесь. И она посмотрела на них, они так по-мужски смотрят. Ну, у нас на Украине они по-украински разговаривают, и я на лицах их читаю, це моє, все, не подступись. Я смотрю, она так сидит, и таким вот извечно женским движением одернула платьичко и говорит, тоже на украинском языке, ей все до одного, вот сила влияния, вот сила кротости, вот сила женственности, вот та сила, которую Бог наделил женское естество. Если Бог поставил женщину за мужем, если первое отличие между мужчиной и женщиной заключается в том, что мужчина должен быть первым, а за ним жена, то Бог для ее безопасности дал нечто драгоценное. Дал то, что она и сказала мужу, без слов, я у тебя одна, да. Я маленькая твоя часть, а ты все целое. Мне тоже вспоминается всегда вот в таких вот на рассуждениях семья, брата, служителя, они уже были возрастом, дети взрослые, все определенные. И в церкви были некоторые трудности. Брату надо было уже передавать ответственность за церковь кому-то другому. А знаете, иногда этот процесс трудным бывает, болезненным бывает. И братские проходили, не всегда легкие, членские собрания. Кто-то высказывал много претензий брату, и он приходил домой разбитым часто. Ну, а у нас была комната там наверху с братьями, и мне часто приходилось слышать его разговор дома с женой. И он ей жаловался и говорил, вот так, говорит, отдали все для церкви. Жена сидела срок, он два срока, дочь два срока. И говорит, никто и спасибо не скажет. Одни претензии. И она, как, знаете, как кто голуби воркует, она спокойно ему говорит, а как Христос говорит? Он все отдал, но он не ошибался. И кто ему сказал спасибо? Распни кричали, а мы же, говорит, с тобой немало и ошибались. Немало ошибок, и что-то не так сделали. Как нам, говорит, надо спокойно это принять. Вы знаете, она его успокаивала. Какое доброе влияние. Какое благословенное было вот обстоятельство, когда была передана ответственность другому брату. И брат тоже остался служителем. Но во многом это благодаря вот этому доброму влиянию жены. Когда нам приходится совершать служение, братья и сестры, где-то заметно, что если есть трудности в церкви, обычно там ищи чью-то жену или чью-то дочь. Это вот влияние, которое так распространяется и распространяет болезни. И наоборот, устройство – это обычно чья-то мать, ее молитвы, доброе воспитание. Помните, как царя всегда имя матери упоминалось? Это чья-то добрая жена, богобоязненная. Я вот сегодня брат рассказывал некоторые свои переживания и говорит, часто приходится не быть дома, в пути, усталость после работы, еще надо ехать в соседние церкви, там посещать. и устаешь сильно, засыпаешь иногда вот за рулем, остановишься, подремаешь немножко, едешь. И говорит, один раз я долго ехал домой и приехал где-то уже в 4 часа, подъезжаю, смотрю, на балконе счет жена. А я, говорит, не ложилась спать, выглядывала и молилась. А завтра опять поездка. Без этого, говорит, ожидания, без этого влияния я не смог бы это делать. Если бы она сказала, хватит, достаточно, сколько можно, это было бы тоже сильное влияние. Сколько много Господь делает через это доброе влияние. Нужно осознавать ответственность этого влияния и понимать, куда приведет семью влияние. В положительную сторону или в отрицательную сторону. Я хочу еще вспомнить один пример друзей, которые прожили браки около 10 лет. Мы не виделись где-то лет 7, наверное. Когда я был в церкви там, ну, интересно было вот видеть многих друзей, уже изменившиеся лица. Я ждал, когда пройдет эта семья. Сестру я знал как музыканта хорошего, солистку такого хорошего оркестра большого. А брат был очень скромный. И она такая была... во всех вопросах очень быстро ориентировалась. И когда они поженились, то все вопросы решала она. У нее получалось, он ей это место уступил. Обычно вот всегда женщине хочется идти за сильным плечом. И она с радостью идет, с удовольствием идет за сильным плечом, но еще с большим удовольствием пойдет вперед, если увидит слабость мужа. И вот здесь-то тоже говорит, у меня получалось. И как-то они очень быстро и квартиру сумели получить хорошую, домик небольшой, потом обмен какой-то сделали, в общем, у них участок хороший, дом хороший, машина, и все получалось. Но говорит, я счастья семейного так и не ощутил. Вот такого, ну, счастья женского, чтобы я была счастлива в семье, я не испытывала этого. Мне почему-то хотелось, чтобы он не был таким послушным, а сказал бы свое слово. Я, говорит, понял, я чуть-чуть не туда зашла. Я, говорит, начал у него спрашивать. Он говорит, ты лучше этот вопрос решишь. Он уступил обычно так. Ну, иногда посопротивляется мужчина, а потом, пожалуйста, решаешь ты вопросы, решай, мне спокойней будет. Решает он вопросы. Говорит, я вижу, что это не то. Братья и сестры, вот здесь вот и написано, благоразумная жена устрояет дом. Не свое положение, домус. А что такое дом? Это глава семьи, это помощница в семье, это дети послушные. Не будет вот это и последовать, то мы скажем, нехорошо в семье. Будет нехорошо в семье. И вот, говорит, мне положилось на сердце, все-таки, чтобы он был ответственным в семье. Когда начала спрашивать, не получается. Я тогда другой вариант избрала. Вот, говорит, какой-то вопрос возникает, я подхожу к нему и говорю, слушай, как поступить? И предлагаю ему три варианта ответа. Один правильный, а вот два ответа, но которые и так. Самый недалекий человек поймет, что это не так. Вот так, говорит, так или так поступить? Он говорит, ну давай так. Хорошо, говорит, как скажешь, так и сделаем. Раз. Она его приучила думать. Вполне возможно, что жена может быть по интеллекту выше, духовней, но сама начнет все вопросы разрешать, ей будет нехорошо, и в семье будет нехорошо, и детям будет нехорошо. Дети не привыкнут к авторитету. Лет до 12 еще это будет, а потом переломный возраст, им нужна сильная рука, отцовская рука, а ее нет сильной руки. Разумная жена даст понять человеку, я твоя маленькая часть. В этом ее и величие. Она больше, она впервые усвоила это. Пока Адам разобрался, что это кость его, она это поняла. И она ему уже сказала, я кость твоя, одна только. И он на основании этого влияния говорит, вот кость моя. Конечно, если бы она возвысилась сразу над ним, подавила его своим влиянием, своим обаянием, своей красотой, конечно, он бы почувствовал себя таким маленьким и бегал бы за ней. Как иногда вот сестры говорят, за мной он бегает. Это уже плохо. Это уже не к счастью идет. Говорит, раз, два, сказала, а он мне потом тоже делился об этом. И говорит, ты знаешь, говорит, я когда начал вот размышлять, и когда она у меня начала спрашивать, я, говорит, зауважал себя. Я, говорит, оказывается, могу еще что-то сказать. Так формируется семья. Но братья могут некоторые сказать, если бы моя жена додумалась до этого, было бы хорошо. Я приведу еще один пример. Тоже сестра рассказывала. Вышла, говорит, когда поженились, я, говорит, своего мужа всерьез не принимала. Как священника, как главу семьи. Ну и действительно, он скромный очень был. Она знала себе цену еще до брака, и в браке знала себе цену. Но, говорит, мы пожили некоторое время, я, говорит, усвоила, поняла то, что многим непонятно на протяжении всей жизни, ну, или продолжительного времени в жизни. Жена да боится мужа. Я, говорит, стала его бояться. Я не только стала его понимать, как главу семьи, я бояться его стал. Чем он ее запугал? Говорит, просыпаюсь ночью, а его нет рядом. Нет, нет, думаю, где он? Выхожу, говорит, смотрю, он стоит на коленях, молится. Я, говорит, возвратилась, я так и заснула, его не дождалась. Днем, говорит, смотрю, нет его. Я уже знала, где его искать, посмотрела, а он молится. Я, говорит, стала его бояться. Все равно всегда есть выход из положения. Бог каждому из нас наделил то, чем бы нам влиять друг на друга. Муж влияет на жену Божьим авторитетом. Если он там погремит что-то, не запугаешь эту жену. Скажет, милый, успокойся, и все. Как у нас брат как-то сидели, мы вот рассуждали об этих вопросах, а он только молчал. Такой седой, весь белый. Ну и есть от чего посидеть у него. Улия, нелюбимая, не обращает на нее никакого внимания. Она знала это. И что она делала? А она продолжала любить. Она ничего не требовала взамен. Она была счастлива тем, что может отдавать. Она родила ему одного сына, второго, третьего, четвертого. Ни одной претензии. Рахиль – это совсем другой образ жизни. Это брать. Все берет, отсчитывает в пользу себя. И когда увидела, что она теряет преимущество, ее было желание всегда преимуществовать. До брака преимуществовать и в браке преимуществовать. Она тогда опять к нему приступила. «Дай мне детей». Когда ты начнешь отдавать, Рахиль? Сколько ты будешь только брать? Это же временное явление. И вот посмотрите, все становится на свои места. Постепенно Лия смирением, желанием отдавать, не требуя ничего от другого, от Иакова, она счастлива, что может отдать. Когда Яков уже умирал, он говорил сыновьям своим о самом главном. И в завещании он им много сказал о Лии, очень много. Он говорил так, похороните меня возле Лии. Обычно при смерти говорят о самом главном. И для него главное была не Рахиль, для него главное стала Лия.